Со всей Европы собрались дети, которые хотят вам сделать подарок.
Мне сказали, что еще много людей не могут прибыть из-за велогонок. Или, в общем, большинство здесь. Да? Так, мы сегодня с вами продолжаем наш урок. И завтра продолжаем наш урок, и послезавтра. Все время продолжаем. Так что нечего думать о том, что мы заканчиваем. Я на самом деле так не чувствую. Очень многих учеников чувствую, находятся они или нет. Был такой случай несколько сот лет назад, когда один каббалист писал своему товарищу, тот жил где-то там в Польше, по-моему, а один из них жил в Палестине тогда. И он пишет ему письмо. Половину письма написал, и вторую половину письма и спрашивает, как ты меня чувствуешь, как ты меня видишь. И получает ответ. Значит, с такого-то по такое-то число я тебя чувствовал и видел, а вот с такого-то по такое-то число ты исчез. И он сделал расчет, что да, за это время он выезжал в Акку. Акку это такая, такой город сегодня, такая местность, которая не входит в границы страны. И поэтому тот его не чувствовал. Просто документальные такие интересные письма, что они там пишут друг другу. То есть, в принципе, к чему я это говорю, что на уроке чувствуется, сколько присутствует учеников во всем мире. Кто, как, есть такие, которых я чувствую вот индивидуально. Они есть или нет? Так что я хочу сказать, что расстояние вообще в духовном не имеет никакого значения. Никакого. Это просто в нашем мире между нами кажется, что что-то находится. А как только начинаешь ощущать духовное, там все сжимается, время, пространство, движения нет. Выше скорости света, как по теории относительности. И мы попадаем совсем в иное измерение. Так что, хотя мы и разъезжаемся сегодня, но смотреть на это надо абсолютно так реально, что мы продолжаем все вместе работать и встречаться на нашем ежедневном уроке. Если это так и будет, вам обеспечено продвижение. Поэтому сегодня надо смотреть на это, так сказать, вот именно таким образом. Очередной наш урок. И следующая тема, это самая, в общем-то, основная тема. Это окружение как средство духовного продвижения, как средство духовного постижения. Опять-таки, исходит это из того, что мы находимся все в одном желании. Мы представляем собой относительно Творца, окружающего света. Мы представляем собой одно желание, одна душа, называемая Адам. Это единственное творение. Единственное творение. Которое этот свет наполняет. Вот это единственное все, что существует. Это и есть все мироздание. Все миры, все души, все, что только можно сказать о чем-то существующем, кроме вот этого окружающего света, который является, он называется тут Ацмуто, а внутри он называется Творец. Наполнение, наполнение – это Творец. Так вот, все, кроме вот этого вот высшего, наивысшего корня, который вне нас, который создал это желание и наполнил его собой, желание точно равно ему, только обратно ему желание получить, а он желание отдавать. Так вот, это все единственное творение. И это единственное творение, как мы потом говорим, оно разделилось на много-много частей для того, чтобы было легче себя исправить. Что значит исправить? В подобие этому своему корню. Я напишу тут корень. Наш источник. Это задание нам дано, чтобы мы самостоятельно постигли этот окружающий свет, его свойства, его величие, высоту над нашим свойством получать, захотели бы себя исправить в его подобие и стать такими же, как Творец, вечными, совершенными, безграничными, именно полностью-полностью такими. В этом заключается смысл его создания на его сотворение нас. И в этом заключается, естественно, наше все движение из состояния нашего к нему. Поэтому мы с вами уже говорили, что сами себя из этого наинизшего обратного состояния мы вытащить ни себя не можем. Вот это вот единственное творение, оно снисходит в состояние, которое называется наш мир. Это исходное положение номер один, значит, мир бесконечности мы его называем. Это наш мир. И из этого состояния абсолютного темного, абсолютно пустого, в котором мы только ощущаем вместо мира бесконечности, ощущаем вот такой мир, потому что он скрыт за такими занавесями, скрытиями, называемыми мирами, пять миров. Мир на иврите называется «олам», от слова «олама». «Олама» — это скрытие. То есть, на самом деле, мир – это не раскрытие чего-то, а скрытие. Так вот, мы находимся в нашем мире в самом большом скрытии от мира бесконечности. Каббалисты уподобляют это человеку, который находится в бессознательном состоянии. И вот ему чего-то там немножечко кажется, что-то такое. Кто переживал такие состояния, он понимает. Что вот все какие-то видения, какие-то совершенно непонятные, какие-то несуразные объекты. Вот так, так в принципе, мы воспринимаем мир бесконечности, который в наших чувствах, в наших осознаниях ощущается в такой минимальной своей дозе, называемой наш мир. То есть и сейчас мы находимся в мире бесконечности, только как бессознательный такой больной на койке, который находится, и который представляет себе чего-то там такое очень-очень неявное, неистинное. Вот так в таком состоянии мы находимся в нашем мире. Поэтому жизнь, смерть, время, расстояние, все, что мы с вами ощущаем, это все кажущиеся нам всевозможные параметры нашего мира. И создано это для того, чтобы мы захотели по этому же пути пойти назад и достичь мира бесконечности. Тогда мы становимся в этом исходном состоянии не созданными маленькими творениями, а явными, равными Творцу, постигающими всю вечность и бесконечность. В общем, такие, как сказать вам, ощущения и понимания, о которых мы сейчас, конечно, не подозреваем, потому что самая маленькая ступень, вот эта вот первая ступень высшего мира, она в миллиарды раз больше, чем наш мир. Она полностью уже объясняет человеку, что за структура вне нас, в свойстве отдачи, в общем вот этом мироздании, только в масштабе 1:125. Он это ощущает, а потом 2:125, пока не доходит 125/125, постигает полностью этот мир бесконечности. Вот так вот происходит. Поэтому самое главное для нас выйти на первый уровень. А после этого сказано, душа человека учит его, как дальше продвигаться. Потому что он уже понимает, он уже как ребенок-малютка, но где-то там он уже движется, он уже понимает, как с ним разговаривать свыше. В нашем мире под самой этой низкой ступенью, которая полностью скрывает от нас высший мир, он называется Махсом. Махсом – это шлагбаум, типа такого. То есть абсолютно закрытая граница. А все остальные границы между ступенями, они полупрозрачные. Там угадывается верхняя ступень. Почему угадывается? Потому что я нахожусь в подобии той верхней ступени, только я относительно нее маленький, а она большая, но не инверсный, как в настоящем мире, в нашем, относительно всех высших миров. То, что я относительно их здесь обратный, я весь минус, а они плюсы. А если я нахожусь здесь, то я маленький плюс по сравнению с большим плюсом. Всего лишь. То есть уже есть подобие. Я могу представлять себя, что там дальше. Так как в то время, как в нашем мире находясь, я этого представить не могу. И поэтому вот эта ступень первая, отделяющая нас от высшего мира, называется Махсом. То есть Берлинская стена. Да? Ну и видите, тоже разрушается. Так что и мы это разрушим. Но исходя из того, что нам, если так, то как мы можем представить себе высший мир? Как мы можем представить себе, к чему стремиться, если я абсолютно не знаю в своих чувствах, в своих действиях, в том, что меня окружает, я совершенно не понимаю, а что же это такое? Как я могу к нему стремиться, уподобиться? Поэтому мы созданы в нашем мире особым образом. То есть, вместо того, чтобы здесь чувствовать себя соединенными вместе, мы в нашем мире чувствуем себя абсолютно разобщенными, индивидуальными. Вместо того, чтобы быть относительно друг друга в состоянии единства, как здесь вот одна общая душа, то есть одно общее желание, мы находимся в естественном нашем состоянии в удалении друг от друга. Причем мы не представляем, а как же может быть по-другому. То есть все мои мысли, все мои чувства, все, что во мне, и так, как я думаю, так, как я воспринимаю, так, как я действую, все направлено на то, чтобы максимум получить и минимум, если уже надо, отдать. Вот это вот программа простая нашего действия. Реализация любых моих желаний, чувств. Вот такова она. И как мы уже говорили с вами, я не вижу вокруг себя ничего, чтобы не принесло мне наслаждение. Или не возбудило бы во мне страх. То есть я вижу все относительно себя. Это хорошо или плохо. А то, что не хорошо или плохо, я не чувствую. Потому что это не ощущается моим органом чувств, который является желанием насладиться. То есть, если это относительно этого желания насладиться не работает, не представляет мне или насыщение, или какое-то расставание с наслаждением, то я не замечаю. Мой сенсор главный, вот это желание насладиться всем, что только может быть, тогда это не улавливает. Поэтому мы не улавливаем никакие духовные объекты. Они находятся вокруг нас все. Все миры находятся вокруг нас. Мы их не улавливаем, потому что наш орган, этот чувств, эгоистически, не ощущает в них наслаждения. Вот и все. Что же делать? Для этого нам каббалисты рассказывают о свойствах вот этого вот высшего мира. И мы должны в своем сегодняшнем состоянии уподобиться этому высшему миру, попытаться возбудить к нему желание. Если я попытаюсь возбудить к нему желание, тогда потихонечку я начну получать от него какое-то впечатление в мере своего стремления к нему. То есть закон, он остается тем же законом. Мой сенсор – это желание получить. Если я желаю получить ощущение высшего мира, я должен свой сенсор изменить. А как я могу его изменить? Как я могу настроить себя на отдачу? Потому что весь духовный мир, он построен на обратном свойстве, на отдаче. Значит, для этого нам и дано вот это наше разделение на миллиарды душ, если мы будем стремиться, просто стремиться к соединению друг с другом, как здесь мы все вместе соединены в одну систему, пытаться соединиться. Мы таким образом будем как бы возбуждать в себе новый орган чувств. Свойство отдачи. И тогда мы будем как бы начнем воспринимать какие-то влияния, флюиды такие на себя от высшего мира. Они почему-то сегодня кричат там в будке, я не знаю почему. Это мешает. Или открытое окно, окна, я не знаю, в чем дело. Но вчера такого не было. Значит, все наше спасение в выходе из нашего мира наружу, оно заключается в том, чтобы как-то попытаться устремиться к высшему миру. И в мере этого устремления к нему, то есть к его свойствам, что значит к высшему миру, где он находится, выше, справа, слева, он находится здесь, то есть к его свойствам. В той мере, в которой я к этим свойствам устремлюсь, в той мере я начну в себе его как-то смутно поначалу, но как-то ощущать. У нас получается иногда такое, когда мы поднимаемся, когда мы немножко выходим из себя, когда мы общаемся, когда мы соединяемся, но где-то как-то мы начинаем ощущать какие-то новые в себе проявления чего-то. Так вот эти возбуждения, эти проявления, они должны стать в нас постоянными, не временными. Мы должны сделать так, чтобы постоянно находиться вот в таком возбуждении к высшему. Потому что высший мир, он постоянен, он вечен. И поэтому движение к нему, стремление, страсть к нему, она должна быть постоянной. А как мне сделать? Все из нас знают и понимают, что человек просто не в состоянии. Ему надо отвлечься, отдохнуть. Он придумывает для себя всевозможные оправдания. Немножко отойти в сторону от всего этого. Не может он быть все время в возбуждении в таком. Его животное тело тянет к разным другим наполнениям, насыщениям, наслаждениям. Что же делать? Вот здесь вот нам приходит на помощь единственное наше спасение – это окружение. То есть, если я нахожусь вокруг, в окружении еще десятков, сотен, тысяч подобных мне, поскольку мы взаимно связаны между собой, вот в этом состоянии, в высшем мире, если я представляю себе вот этот высший мир, как мы взаимно связаны, и стремлюсь к этому состоянию, пытаюсь наладить такую взаимосвязь между нами, то в итоге эта взаимосвязь начинает работать на меня обратно. Она начинает работать на меня. Я ее возбуждаю. Я желаю, когда я только могу, соединиться с остальными. И тогда эти все остальные поневоле... Это не зависит от них. Это может маленькая группа быть. Это могут быть начинающие. Это не важно, кто и в каком количестве. Ну, конечно, чем больше и чем сильнее люди, чем их больше количество, то это лучше. Но, в принципе, это может быть маленькое количество людей, у которых есть вот такое минимальное понимание, что выход в духовный мир – это только через создание вот этого взаимного одного общего желания. Таким образом, мы делаем из себя подобие высшей схеме, и она работает на нас. Если человек так делает, устремляется вперед. Слава Богу, мы создали за эти последние 15 лет такую мировую группу, которая может работать на каждого из нас. Она готова, эта группа. И поэтому каждый, кто к ней присоединяется, кто желает присоединиться к ней, он может найти свой контакт с ней и вызвать, соответственно, от группы влияние на себя. Вот это и является залогом нашего духовного возвышения. Об этом говорит Баля Сулам в статье «Дарование Торы» и в статье «Аравут». В статье «Дарование Торы» он рассказывает, мы об этом уже говорили с вами, он рассказывает о моменте, когда раскрывается человеку эта методика духовного восхождения. Это когда он ощущает себя огромным эгоистом. Мое эго. Когда я ощущаю себя как не в состоянии взойти на него, не в состоянии ничего сделать с ним. Вот это я как бы его, это эго, окружаю. Я в сечении даю вам этот чертеж. И когда мое желание, называемая женская часть, мы говорили об этом, это мужская часть, а вот тут вот женская часть, давит на меня. Мне нужен еще один карандаш, если есть. Тут нет. Давит на меня. И тогда я в состоянии, если у меня есть такое сильное давление на меня, каждый человек из нас состоит из мужской и женской части, и тогда я в состоянии подняться наверх моей точкой в сердце, над этим эгоизмом. Да. Над этим эгоизмом. И получить этот высший свет. И этот высший свет пройдет через эту мою точку в сердце. И начнет работать на меня. Вот таким образом. Это работает. То есть получение Торы, Тора это от слова свет. Тора это от слова свет, ор. И от слова ораа, инструкция. Ораа, инструкция. Она происходит тогда, когда человек видит, с одной стороны, что мой эгоизм – это мой могильщик, то есть это то, что меня погребает. Так и сказано. Если в данном состоянии человек не превозмогает себя, то просто он остается погребенным под своим эгоизмом. То есть я чувствую, что я не в состоянии подняться над ним с моими желаниями. Так? То есть... Первое условие, чего я должен достичь, это эго сильнее меня. Сильнее меня. Это дается очень непросто. То есть я должен пытаться всеми путями. Выйти из него, и только после этого я убеждаюсь, что я не в состоянии. Это первое. Так. Второе условие. Это условие, что для меня цель, то есть раскрытие всего мироздания, Творца, высшего уровня, следующего измерения, для меня самое важное, цель больше всего, превыше всего. Третье. Это то, что я сам себе помочь не могу. Но это эго сильнее меня. Я себе не спаситель. И только лишь высшая сила, Ор-Макив, спасет меня. Вот к этому надо прийти. И тогда... Человек прорывается сквозь вот этот вот махсом, или на этом рисунке махсом, как у нас был, или вот на этом рисунке махсом, прорывается сквозь махсом, и дальше он уже проходит в высший мир. Для того, чтобы уподобиться высшему миру, рассказывается в следующей нашей статье «Аравут. Взаимное поручительство». Мы должны прийти к такому состоянию между собой, о котором еще было известно в Древнем Вавилоне. То есть, когда возрос в Древнем Вавилоне среди этого одного единственного народа, маленькой цивилизации земной, которая была там в то время вся сосредоточена, когда там возрос эгоизм, и вместо одной маленькой как бы семьи, там их было всего там сколько, несколько миллионов человек, они ощущали себя, ну, просто живущие вот так вот в прекрасном климате, в хороших условиях, плодородная очень почва, все было в достатке, все нормально. Мидраш Раба, такая книга, она описывает то время до того, как взыгрался в них эгоизм. Как время относительно спокойное, нормальное, когда каждый занимался своей маленькой работой и прокармливал себя, свою семью, и все, так сказать, было хорошо до тех пор, пока не взорвался в них эгоизм. И вот тогда они-то и раскрыли древний вавилонский жрец Авраам, который изготавливал всякие статуэтки божественные, поклонялся им, учил всех остальных этому. Он был один из многих жрецов древнего Вавилона. Сохранились об этом надписи. Так вот, он тогда и разгадал этот секрет, что природа требует объединения от людей над этим уровнем эгоистическим. То есть они вроде бы были как одна семья. Это мы изображаем всегда кругом. А затем в них возник эгоизм. То есть каждый устремился наверх. И он сказал, что нет, это создан эгоизм для того, чтобы мы объединились и стали бы еще большим кругом. То есть еще и выбрали бы в себя вот это наше неравенство, поднялись бы над ним. Мы такими созданы... Мы такими созданы, это к нам идет свыше. свыше. Нам дана была изначальная такое соединение между нами. А вот этот эгоизм, который в нас поднялся, если мы сейчас поднимемся над ним, над эгоизмом, и сделаем связь между собой, то мы таким образом вот в этом вот состоянии, когда мы эгоизм преобразуем в свойство отдачи, мы станем подобными Творцу. То есть перестанем быть маленькими животными в этом мире. Мы станем ощущать себя в вечности, в совершенстве. В этом заключается рост эгоизма, чтобы над ним преобразовать его, сделать себя равным Творцу. И когда ты это делаешь, сам в себе преобразовываешь его, ты начинаешь понимать свойства Творца, его состояние, его статус. Становишься таким, как он. Вот это все было объяснено, и вот это условие, когда человеку объясняется, каким образом он должен уподобиться Творцу, соединившись все вместе, не в своей животной жизни. То есть каждый из нас животным остается животным, наше тело, а соединившись в стремлении уподобиться к Творцу. Вот тут мы должны между собой это сделать. И когда мы таким образом соединяемся, мы и поднимаемся. Значит, это условие называется равут, и об этом Бальясулам говорит, соответственно, в этой статье. Аравут. Поручительство. Вот. И затем он дальше рассказывает нам, каким образом мы идем к этому поручительству. Это в статье, называемой «Мир». Он говорит о том, что в нашем мире мы находимся в состоянии, когда мы абсолютно не равны. Мы рождаемся с разными свойствами, с разными возможностями в разных окружениях, семьях, в разные времена и так далее. То есть ни один из нас не равен другому. Ни по своим внутренним параметрам, ни по своим внешним обстоятельствам. И поэтому мы не можем сравнивать друг друга. И поэтому мы не можем требовать друг от друга равенства. И поэтому демократия – это на самом деле несправедливый строй. Потому что она всех уравнивает друг с другом. Как мы можем быть равны друг другу? Сидит вот сильный, сидит слабенький. Сидит умный, сидит немножко такой глуповатый. Вот. Сидят такие жесткие, сидят такие мягкие. Разные, в общем, все разные абсолютно. Мы такие от природы. И воспитали нас по-разному. И вдруг начинает жизнь требовать от нас одного и то же. В итоге один страдает, еле-еле зарабатывает себе на хлеб, а другой, посвистывая с легкостью, выполняет легкие для него работы, и все для него нормально. Чувствует, жизнь удалась. Один ворует с легкостью, а другой еле-еле там сводит концы с концами. И так далее. То есть требовать от всех, от нас, равного участия в этой жизни мы не можем. А если мы бы попробовали бы достичь настоящей справедливости, то нам надо было бы исследовать каждого из нас по его внутренним параметрам, свойствам телесным, духовным, душевным, настроению, воспитанию и так далее. То есть это невозможно, мы в этом ничего не понимаем. Психология – это не наука. Это всего лишь некоторые данные, которые экспериментально собраны так в жизни, и не более того. Поэтому предъявлять требования к людям, быть равными, это несправедливо. Это несправедливо. А установить справедливость в соответствии с индивидуальной возможностью каждого невозможно. Потому что мы не можем измерить каждого. По каким критериям, он, допустим, один слабее физически, другой слабее умственно, у одного такое настроение, у другого другое воспитание и так далее. Как я могу это все привести к общему знаменателю и оценивать всех? Такого состояния я не достичь не могу. Допустим, общий знаменатель у всех, допустим, М, и у одного это Н, а у другого это К на М, а у третьего это Л на М. То есть я бы тогда мог бы говорить, это больше этого, это меньше этого и так далее. Но вот этого общего знаменателя, общий знаменатель, у меня нет. Я не знаю, как сопоставить в человеке его мысленные возможности, память, логику, анализ, синтез, который он может произвести, чему обучиться в жизни, с тем, что у него есть физическая сила, что у него настроение может быть лучше или хуже, какие-то параметры душевные, что он получил образование больше или меньше и так далее. Я не могу все это привести к какому-то вот общему знаменателю. Это невозможно. Люди подсознательно пытаются это делать. И мы в школе пытаемся это делать с учениками, и между собой везде, делая всякие статистические данные или устраивая всякие экзамены. Это все показывает нам только нашу несостоятельность, непонимание человеческой природы. И вот тут возникает вопрос, а когда-нибудь человечество сможет прийти к нормальному состоянию, когда оно может правильно оценить каждого, предъявить каждому равные требования. Ведь если человек воспитался в какой-то обстановке определенной, и потом он становится вором или грабителем, я не могу его осуждать, в принципе. Я должен осуждать ту обстановку, которая его таким сделала. Попал бы он в другую обстановку, он бы стал другим. Так? С другой стороны, почему он родился именно в этой обстановке, а не в другой? Я для этого должен видеть корень его души. Почему именно у этих родителей родился, а не у других и так далее. То есть это абсолютно скрытая от нас система. И поэтому, говорит Баля Сулам в этой статье «Мир», что мира мы достичь не можем между собой. Никогда. И все наши потуги, все наши стремления, они ни к чему не приведут, только к еще большей войне. Потому что мы будем постоянно разочаровываться в том, что мы пытаемся сделать в человеческом обществе. Как же мы можем достичь мира? Он говорит о том, что мы вместо этого пытаемся ввести в нашем обществе понятие справедливости. Как это еще перевести? Ну, хорошего отношения друг к другу. А? Гуманное отношение друг к другу, там, вот такого типа. То есть мы пытаемся как-то компенсировать это все. Наше непонимание человеческой природы, наша невозможность сравнить себя с другими. И поэтому мы, так сказать, еще больше калечим практически этим общество. А на самом деле решение может быть только в том, чтобы выйти за границы нашего мира. Если мы выходим за границы нашего мира, вот этот мир, и начинаем ощущать человека в душе его, душа, мы начинаем ощущать все его душевные силы, то есть источник его сил, то есть желания и разум. Сердце и разум мы начинаем ощущать. И измерять мы можем это. Измерять это мы можем в каббалистических величинах, которые называются решимо. Решимо или пхинот. Пхинот это от слова авхана, от слова деление, от слова меда, от слова... Как меда сказать? Мера. Меры. Меры измерения сил и разума. И когда мы приходим к этому, к этой возможности, тогда все становится на место. Потому что, в принципе, есть только одна мера, которая называется сила желания. Сила желания. желание к воде или желание к куску мяса, желание сделать что-то доброе или злое, к ребенку, к женщине, к музыке, желание к высшему, желание к низшему, не имеет значения какое. Оно всегда имеет свою четкую запись. НМ. Желание включает в себя понимание, что такое наполнение – свет, и что такое пустое желание – тьма. То есть все сводится к четкой записи, к четкой регистрации всех-всех наших параметров. Потому что что бы в нас ни произошло, мысли, чувства, настроение, поступки, все что угодно, цвета, звуки, мысли, расстояние, время, старость, молодость, все что хотите. Нет такого в природе, во всем мироздании, чтобы невозможно было описать только двумя параметрами. Только двумя параметрами. Причем совершенно разные вещи. Допустим, я не знаю, настроение и расстояние от Солнца до Луны. Можно сравнить, когда ты сводишь их к человеку, который ощущает, воспринимает, воспроизводит в себе эти два разных параметра в человеке, потому что они ощущаются внутри его желания, а желание является нашим единственным инструментом. Эти совершенно разные параметры, они соединяются вместе и могут быть сравнены. И поэтому я могу сравнивать в этом всех людей. Абсолютно. И только тогда я смогу достичь справедливого вообще отношения ко всем. Вот тогда и может быть только демократия. Но, в принципе, а как же мы можем достичь этого? Это что, мы должны сначала достичь мира бесконечности, и только потом сделаем в нашем мире правильное общество, а с другой стороны, не стремлясь нашим обществом к миру бесконечности, мы его не достигнем. Мы снова видим парадокс. В мире бесконечности у нас все равны, в нашем обществе и в нашем мире все абсолютно не равны, и мы ничего не можем сделать. Что же делать нам? Туда мы не попадем, пока мы не устремимся, не создадим такое общество. Пока мы не создадим такое общество, не пойдем туда. Поэтому наука была говорит о том, что мы должны устремиться к этому состоянию не своими знаниями, не своими постижениями. Постижение придет только тогда, когда я поднимусь к нему. А как я поднимусь к нему? Устремляясь к нему. А как я устремлюсь? Откуда я буду знать? Вот здесь и приходит нам вот этот вот принцип «возлюби ближнего как себя». Когда ты относишься ко всем как одна семья. Семья. Где все равны. И наоборот, маленькие дети, они командуют. Глава семьи – это самый маленький ребенок. Это известно. Он крутит всем. Он управляет как бы всем. Его желания самые главные в семье. Так вот, если мы так будем относиться, примерно представлять себе вот такое отношение друг к другу, тогда мы скомпенсируем вот это вот незнание, неощущение, ненахождение наше в мире бесконечности. Поэтому, устремляясь таким образом к этому состоянию, взаимодействию всего мира как одна семья, хотя бы немножко, в мыслях, чуть-чуть, мы уже начинаем вызывать на себя влияние из мира бесконечности этого окружающего света, и он уже поднимает нас. Только таким образом мы можем прийти когда-нибудь к справедливости и к миру. Иначе мы всегда будем воевать, иначе всегда будет плохо, и каждый из нас и внутри семьи, и с детьми, и сам с собой, и между народами, конечно, и государствами, всегда у нас будет война. И мы видим, что чем дальше мы продвигаемся вперед, чем наш эгоизм больше развивается, мы уже внутри государства мы не можем, возникают войны, затем внутри семьи возникают войны, и затем человек сам с собой не находится в мире и не знает, что с собой поделать, разрывается на куски. Вот что делает с нами эгоизм. Поэтому достичь мира мы можем только таким путем. Далее. А сколько я уже говорю? Мало. Хороший аппетит. Ну, женщинам всегда мало, мы знаем. Так, что у меня тут есть еще? Рыга-рыга. Ну, тут есть очень много статей, в которых он объясняет Баля Сулам о чувствах между товарищами, которые должно быть объединение, любовь, взаимная зависимость, понимание того, что без связи друг с другом мы не достигнем цели, мы не выйдем из нашего мира. Поэтому товарищ должен быть тебе, или товарищи, группа должна быть так же важна, как цель, которую ты должен достичь, потому что не достигая не достигнув связи с ними, ты не достигнешь цели. Поэтому важность группы и важность Творца становится практически эквивалентной. Дальше. Ну вот это все, все. Здесь перечислены все статьи, которые написал мой учитель, когда я привел к нему новых учеников. Я помню, мы с ним гуляли в парке. И он говорит, надо сделать с ними еженедельные собрания, которые были всегда у каббалистов во все времена. Каббалисты проводили ежедневные собрания. Ешиват Хаверим, то, что мы сейчас делаем. Я говорю, а как? Я не знал тогда ничего. Он говорит, ну вот надо собраться, ты их соберешь, и ты будешь там что-то, как-то с ними разговаривать. Я говорю, что разговаривать, как разговаривать, о чем разговаривать? Он тогда сел на скамеечке, взял у меня пачку сигарет, вытащил там эту серебряную фольгу и на обратной стороне написал свою первую статью о том, что надо говорить значит, с этим товарищем. Ну и я это сделал, потому что через неделю я у него снова прошу, ну а сегодня мне что говорить? Ну, он говорит, ладно, я тебе напишу, но уже не на скамеечке, так, в парке, а уже дома написал от руки, нормально, так уже целый лист, и снова дал мне. И вот так вот постепенно. А потом начал уже писать не просто статью там на одном листочке, а я уже вижу каждый день, принес ему машинку механическую, потом мы их механическую заменили на электронную. И он печатал уже нам вот эти статьи. Сегодня это Китвей Рабаш, огромное количество статей. Так что вот до конца этого раздела идут дальше эти статьи. Это следующая наша глава. Но сейчас мы должны пробежать и дальше, потому что у нас сегодня сейчас последний урок. Значит, следующая глава называется «Шлавей Асага» в этой книге. «Шлавей Асага» — это, то есть, стадии постижения. Стадии постижения, они включают в себя предисловие к «Талмуде Сарасферот», учению о десяти сферот, это самое важное, самое трудное, самое емкое предисловие, которое только вообще есть в науке Каббала. Она объясняет весь духовный путь человека. Почему, как, для чего, зачем, все. И его мы сейчас изучаем на наших утренних уроках. На первом или на последнем? На последнем, да? На последней, на третьей части наших уроков мы его сейчас изучаем. И вышла сейчас книга на иврите, правда, пока по предыдущему изучению этой статьи «Предисловие к Талмуде Сарасферот». Так что я вам советую попытаться участвовать в этом изучении. Кстати говоря, мы уже говорили об этом, и я еще раз повторяю, не имеет значения, насколько человек знает материал. И вот в конце этой части предисловия к Талмуде Сарасферот, в пункте 155, Баля Сулам нам рассказывает это особое свойство Каббалы. Почему именно она дает человеку возможность духовно возвыситься? Если мы будем изучать любые другие методики, мы будем находиться в нашем мире. И внутри него мы будем чего-то приобретать, какие-то знания. А Каббала, она дает нам возможность притянуть в наш мир, вот здесь, где мы находимся, Ормакив, высший свет. Потому что она нам показывает, как устроен этот высший мир. Устройство. То есть свойство. Свойство отдачи. И если я начинаю стремиться к этому, вот тогда я притягиваю на себя этот Ормакив. То есть не зависит от моих знаний. Абсолютно. Зависит только от моего стремления. Только от моего стремления. И поэтому и сказано «Ло хахам ломет», то есть не умник учится. В Каббале совершенно не надо ума. Ничего не надо, только желание. И желание не то, с которым человек приходит. Мы знаем, человек приходит с большим желанием, а потом потихоньку оно исчезает. Оно должно исчезать. Вот. Он получает какой-то скачок желания, человек. Так? А потом потихоньку оно исчезает. Пока вообще исчезает со временем. Это желание к духовному. А если он, приходя, начинает контактироваться с группой и не свое эгоистическое желание поддерживает, а начинает получать желание от группы, тогда он начинает двигаться дальше. Но это желание групповое. А это личное. Личное оно всегда будет убывать. Поверьте мне, если вы, я знаю на тех людях, которые действительно идут вперед, это только за счет того, что они связаны с группой. Связаны с группой. Потому что иначе, и именно почему групповое желание? Потому что оно и является тем желанием, этой связью, на которой проявляется высшее свойство. Поэтому именно вот этот толчок, который дается человеку, это его личное желание, оно совершенно недостаточно. Он никогда не сможет с личным желанием пройти в высший мир. Ему надо желание, которое на связи между ними и остальными душами. Потому что там находится это свойство отдачи, называемое Творцом. Поэтому не личное мое желание мне надо, вот оно личное, а групповое желание мне надо, вот оно здесь, между нами. Поэтому, собираясь, вот таким образом устремляясь вперед, выяснить, что же это за желание, почему его нет во мне, когда оно сможет во мне появиться, проявиться, когда человек это выявляет в себе, тогда в нем начинает постепенно-постепенно проявляться окружающий свет. И он тащит человека вперед, увлекает вперед. Ну, далее идет статья, называемая «Свобода воли». Мы об этом много говорили. Говорится о том, что человек совершенно подневолен, как зерно в земле, погружаемое в землю, так зерно, когда на него должны проявиться воздействия влаги, температуры, давления всевозможных, минералов и так далее, всех-всех правильных воздействий, и тогда из этого зерна проявится какой-то росток. То есть все зависит от окружения. Если окружением будет песок, зерно сгниет. Окружением будет хорошая почва, зерно разовьется. То есть зерно должно быть. Должен быть в человеке духовный потенциал. Это верно. Это духовный потенциал и есть точка в сердце. Но необходимо окружение. Вот это окружение, это и есть группа. недостаточно учителя, хоть он будет самым великим каббалистом каким-то, не имеет значения. Надо группа, где человек бы смог бы на отдаче и получении постоянно вот так вот впитывать в себя, всасывать в себя, развивать себя. Это то, что он говорит в свободе, в статье «Свобода воли». Любые, какие бы ни были в человеке его внутренние свойства, они могут быть плохими, хорошими, вредными, полезными, неважно. Под влиянием окружения они все становятся правильно влияющими на его развитие. То есть нет здесь заранее плохих или хороших свойств в человеке. Неважно, кем он был и что с ним происходит. То есть как только он попадает в правильное окружение, все его свойства начинают меняться. Может быть, ему кажется, что он становится более злым, более вредным. Каким бы ни было, неважно. Это он ощущает в себе проявление, возникновение этих свойств. И по мере удаления их из себя, он ощущает их как еще более такие явные, яркие. Обычно так происходит перед тем, как человек отрывается от своих плохих качеств. Они как бы возбуждаются в нем, взрываются в последний момент. Знаете, как перед тем, как тухнет, допустим, что-то горячее, оно так вспыхивает. И потом, так же, как человек перед смертью чувствует на несколько часов себя вдруг выздоровевшим, здоровым, и потом умирает. Так всегда. Так что мы должны к этому ко всему относиться нормально, спокойно и понимать, что это процесс, который мы должны пройти. Далее. Предисловие к книге «Панимирот», как сказать? Раскрывающийся или сияющий лик. Очень интересная статья, которая рассказывает о том, как у нас желание, значит, пища, секс, семья, затем богатство, власть, слава и знания, как они в нашем мире градуируются, это желания животные, а это желания общественные. И как мы должны подняться выше этих желаний. Возникает здесь у нас точка в сердце, и мы должны дальше уже идти. Это уже желания духовные. Следующая статья. Материал и образ в науке Каббала. Но тут уже идут статьи научные. Дальше. Я не знаю, стоит уже к этому... Сколько я говорю?
Час.
Час. Ну, может, оставим все-таки немножко, а? Иначе вы меня потом не будете слушать. Вам уже не на одну руку будет присутствовать. Я вам всю книжку так расскажу, и дальше что? А мы по ней занимаемся уже 20 лет. Давайте вопросы.
Добрый день, Раф. У меня вопрос, который задает практически каждый новичок.
Я скажу вам, в чем дело. Я оставил здесь очень интересные темы, конечно. Очень интересные. Ну, во-первых, мы будем разбираться, может быть, даже на следующих конгрессах. Я адаптирую то, что сейчас вот мы начали с вами, пробежку по таким центральным темам. Будет в следующий раз тоже. Следующий конгресс у нас ожидается в октябре месяце в Турции. Если я не ошибаюсь, это следующий конгресс, да? В октябре месяце. Значит, все туда приглашаются. Турция очень близко от Европы. Мы надеемся, что к этому времени Европа станет немножко другой, более объединенной. Я имею в виду нашу Европу духовную. И мы там ждем всех вас. Это будет большой конгресс. Туда съедется практически вся израильская группа, все русские группы и европейская. Так что мы ждем там всех вас. Будет объявление об этом заранее. Можно заказать билеты. Это дешевый, получается, такой дил. Так что я с удовольствием увижу вас там. И мы продолжим. Причем, ну, может быть, уже на другом уровне. Я оставил здесь очень интересные темы. Это темы познания реальности. Как мы познаем реальность, как мы ее ощущаем. Почему она так воспринимается нами. Ведь это все относительно. Относительно нас. Миры находятся внутри нас. Мир бесконечности внутри человека. Все, что, о чем мы говорим, находится внутри человека. Вне человека мы никогда не знаем, что происходит. В общем, это все самая такая пикантная, интересная тема. Ну, тело и душа, все в это здесь, ну, оставим. Да. Ну, спрашивай.
Да. Вопрос, который интересует очень многих новичков, которые приходят в группу, и практически каждый второй это спрашивает. Очень часто человек возникает у него желание духовном в том, что он не ощущает наполнения в материальном мире. То есть он чувствует давление общества на себя, чувствует это как сильный груз. Когда он начинает изучать каббалу...
Нет, во-первых, это я хочу ответить. Да. То, что человеку кажется, что он приходит в каббалу, потому что ему не везет в этом мире, это просто, как сказать, не причина, а, как сказать... Обман. Это обман. Это его так толкают. Якобы, что плохо ему в этом мире. На самом деле, ему светят с высшего мира, и поэтому ему кажется плохо в этом мире. А не потому, что ему плохо просто в этом мире. Если бы ему просто было плохо в этом мире, он бы пошел убивать, пошел бы глотать наркотики и еще что-то. Если он приходит к каббале, значит, не потому, что ему плохо в этом мире, а потому, что ему показали, что есть более лучшее в высшем мире. Чуть-чуть посвятили. Иначе бы он не оказался в каббале. Иначе бы оказался там где курит, там эту травку или что-нибудь еще. Ну, а теперь продолжай.
Да. И как бы вторая часть вопросов заключается в том, что когда человек начинает изучать каббалу, он ощущает это давление еще сильнее.
А какое давление?
В окружающем мире. То есть как бы он находит группу, тут ему хорошо, он выходит из вне группы, и он ощущает вот давление на работе, в каких-то коммуникациях с близкими и так далее. Как
да.
Очень усиливается это давление. Вопрос такой. Каким образом...
Не давление. Все продолжается то же самое, только он их терпеть не может. Ничего не меняется. Потому что видит, что чего люди вообще живут? Зря пачкают землю. Да. Лучше бы их не было. Спокойнее, воздух чище. Но.
Как человеку работать внутри себя в контакте с этими людьми?
Это непросто. Я помню себя. Это непросто. Надо относиться к ним, как к своим собственным маленьким детям. Вот так. С любовью, с прощением, с тем, что и ты был таким, как они, и даже был хуже, чем они. Твое время пришло. Тебе немножко показали. Ты тут не гордись тем, что ты такой. Это просто тебя немножко приподняли за ухо, и ты поэтому видишь немножко больше, чем они. Это потому что тебя приподняли. А если тебя опустят в следующую минуту, и ты будешь такой же, как они. Так что надо ждать. И очень-очень мягко. В той мере, в которой ты можешь с любовью к ним относиться. То есть без давления, без каких-то там особых действий. Мягко-мягко, если ты можешь, каким-то образом подсунуть им каббалу. Но чуть-чуть. Ни в коем случае не упрекая, не тыркая, не давя, никак. Вот как своему маленькому там ребенку, с которым ты вот занимаешься так мягко, ну вот... Знаешь, на его уровне. Если можешь это сделать, да. Если нет, заткнись. И не лезь ни к кому. Ты вредишь ему и себе. Вот так. И не забывать об этом. не забывать. И об этом в группе много говорить, чтобы правильно каждый день заново относиться к миру. То, что человек забывает, его разрывает. Он начинает со всеми ругаться, дома, на работе, везде. Кто вы, что вы, ничтожества там всякие и так далее. И естественно, что он так видит их существование со своей своего нового уровня. Но это неправильно. Ты же ребенка не упрекаешь за то, что он глупый. Ты понимаешь, что это его ступени роста. И то же самое мы. Я каждый раз четко сдерживаюсь и знаю, что мне говорить и что мне не говорить людям. На уроке. Ты не представляешь, сколько усилий стоит сделать так, чтобы это было понятно, чтобы это было мягко, чтобы это было реально, разумно, логично. На том уровне, на котором находятся ученики. А так, а какой смысл выше этого чего-то говорить? Нет никакого смысла. Ты только запутаешь, как маленького ребенка запутаешь. Начни ему объяснять что-нибудь из высшей математики. Что-то абстрактное такое. Это вредно. Вредно. Это называется кушать недозревший плод. Это вредит, очень вредит. От этого и произошло разбиение килим, разбиение душ. В этом прегрешение Адама. То есть то, что захотел взять свет больше, чем его экран, больше, чем его возможность. Поэтому нам нельзя так относиться к остальным. Ни в коем случае. И вообще, какое ты право имеешь с них требовать чего-то? Это называется любовь к ближнему? Это просто твой эгоизм.
My name is Lillian and I come from Sweden. And yesterday I asked about Sufism and Islam, and today I want to ask about the Jews in the world and in Europe. Some years ago one could hear that the Jews could be a kind of glue between the countries in Europe, but now we can see that the Jewish communities are losing energy and motivation, and it's going down, and it's so now I ask if there is do you see any special importance in disseminating among the Jews, and how can you see how we can do that?
Меня зовут Лилиан, я из Швеции. Вчера я задавала вопрос об исламе и суфизме. Сегодня я хочу спросить о евреях в Европе. Еврейские общины в Европе теряют силу, теряют энергию. Когда-то говорили о том, что они смогут стать клеем между европейскими странами, а сегодня они все слабее. Что вы можете по этому поводу сказать?
Я об этом никогда не говорил, что евреи должны быть клеем среди европейских стран. Я не знаю, я о таком никогда не говорил, и то, что говорят другие, я за это не отвечаю. Я считаю вообще, что евреи, находясь среди других народов мира, имеют самый отвратительный облик, они самые противные. Особенно в Америке, так это вообще ужасно, это не с кем разговаривать, это такие ничтожные, жадные и ограниченные люди, хуже во многом, чем американцы. И, наверное, в Европе то же самое. И так сказано, кстати говоря, в Торе, что когда евреи находятся среди остальных народов, они хуже на самом деле, чем все остальные. И эти народы в том числе, и вообще самих себя хуже. Они потихонечку становятся людьми, когда они находятся, как все народы мира между собой. И все. Я не сказал бы, что в Израиле идеальное общество, но там в нормальном своем облике они. Конечно, там сброд из всех стран, который еще не переварился, не перемололся. Там соединение такое Аргентина и из Китая, и из России, и из Йемена, и Дальний Ближний Восток, и все, что хочешь. И это еще только первое поколение сейчас, которое начинает как-то постепенно, вот только сейчас, первое поколение, которое начинает постепенно избавляться от всех предыдущих ментальностей, появляется какая-то новая общая культура, как, что-то такое общее, когда умирают эти деды с бабками и отцы с матерью, и появляются люди, которые уже на новой культуре растут, на общей. И уже нет такой разницы между ашкеназскими евреями и сефардскими, восточными, или там из других мест, и так далее. Проявляется уже нечто такое более общее. И это тоже еще не сегодня. Но во всех остальных странах, где я встречаю евреев, я не видел никогда ничего приятного. Особенно в Америке. Особенно в Америке. А? Так нельзя? Почему нельзя? Ну хорошо, назовите меня антисемитом, ну что хотите. Ну, я говорю то, что есть. Ну, девушка, извините меня, меня спросили, я высказываю свою точку зрения. Извиняюсь. Хорошо. Да. Есть национальный такой феномен, я не хочу с вами спорить. Да. Она только хорошо говорит, да. Ну вот правильно, конечно. Хорошо, да. То есть, да. Все наоборот, короче, то, что я сказал, все наоборот. Есть национальный феномен. Это не культура нации, это бескультурье, и это пародия. Я извиняюсь. Это, я вам цитирую Тору, кстати говоря. Вы можете возмущаться как угодно. Я вам говорю о феномене, который имеет место в мире. А вы меня возмущаете. Как можно так говорить? Я говорю как исследователь, который находится во всех странах мира, который исследует это, который понимает эту феномену, который с точки зрения философии, с точки зрения постижения реальности, с точки зрения каббалы, говорит вам о том, что на самом деле происходит. Чего вы возмущаетесь? Ай, как вы можете сказать нехорошо? Я не говорю хорошо или плохо, я говорю о том, что на самом деле есть. Все. Следующий вопрос, пожалуйста.
Андрей из Польши. Вы говорили, Рав, о ислам, суфи, каббала, еврейская религия. Я хотел спросить о лекториум розикруцианум. Лекториум розикруцианум и христианити. И ты там тоже точка в сердце и такое, что не можно словами назвать.
Я говорю только о том, что я знаю. Я не занимаюсь теологией, исследованием религии, сравнительным исследованием религии. Это совершенно не мое дело. Я могу сказать о суфизме, не о исламе, а о суфизме, потому что суфизм возник еще от Авраама, у которого был один сын Ишмаэль, основоположник суфизма, и второй Ицхак. Основоположник каббалы, от него пошла практически каббала. Так вот, эти две ветви, они произошли именно из Вавилона, и они так пошли дальше. Из Вавилона произошли еще и другие ветви всевозможных верований, восточных, индийских в том числе. Так и сказано, что у Авраама было много учеников, у него была целая академия как бы духовная, и он их обучил и послал на восток. Об этом сказано в этой же книге, называемой «Мидраш Раба». Она примерно в то время написана. Но это имеется в виду то, что произошло во времена древнего Вавилона. Все религии, включая сегодняшний иудаизм и ислам и христианство, они произошли всего лишь 2000 лет назад, после крушения второго храма, когда евреи упали с уровня «возлюби ближнего как себя» на уровень беспричинной ненависти, вследствие чего разрушился храм. Они из того, что от них скрылся высший мир, перестали ощущать высшее. Они вместо этого изобрели вот эту вот свою религию сегодняшнюю, иудаизм. И впоследствии, через буквально несколько десятков лет, из нее возникло христианство, и еще где-то через 600-700 лет мусульманство, сегодняшний ислам. То есть все религии, они возникли из скрытия Творца, из скрытия высшего мира. А из раскрытого высшего мира, который они смогли раскрыть в Вавилоне, возникла Каббала и ее ветвь суфизм и несколько вот этих верований восточных, которые сейчас еще там на Востоке бытуют. Поэтому о религиях я ничего не говорю, я только могу сказать вот об этом их возникновении. А больше я их не изучал, ничего не знаю, и религии меня не интересуют, я отношусь к ним как к культуре человечества. Религии будут существовать до тех пор, пока человечество будет находиться в скрытии от высшей силы. Как только высшая сила раскроется, все религии просто исчезнут. Потому что все скрытие заменится раскрытием. Ничего не надо будет тут додумываться. Всем будет все ясно.
Не религия, но я не знаю.
Я не знаю, о чем вы говорите, поэтому я не могу сказать.
Да, но вы сказали суфизм.
Если, я вам скажу, в чем отличие. Если это действительно метод, который приводит человека к любви к ближнему, реально в нашем мире, где мы видим следствие этого, что именно так работают и уничтожают всю разницу между людьми, всю разницу между религиями, всю разницу между культурами, когда хотят всех объединить в одно целое, только в любви друг к другу, значит, это верно. Все остальное ничего не стоит. Какая разница, как называется?
Ich komme aus Deutschland und meine Frage handelt von den Frauen in Europa. Wie wir alle wissen, gibt es in Europa sehr viele kraftvolle Frauen, die ihren Mann, sage ich mal in Anführungsstrichen, stehen im Beruf, in der Familie. Und meine Frage lautet, da es doch einige Verunsicherungen gibt, gerade wie diese Frauen, diese kraftvollen Frauen in dieses System der Kabbala passen. Und ich bitte Sie, speziell den Frauen in Europa eine kleine Message zu geben, wie wir oder welche Rolle speziell diese kraftvollen Frauen in Europa haben, im System die Spiritualität in die Welt zu bringen.
Мое имя Биргит Бер из Германии. У меня вопрос о женщине в Европе. Что сделать с теми женщинами, которые... А вопрос о женщине, которые очень крепкие, как мужчина вступает в работу, семья сдерживает. Какая роль такие женщины имеют в нашей общей системе в Кабалу? И какой месседж вы имеете для всех европейских женщин, которые в Кабалу распространяют, что их работу в нашей системе? Сильные женщины.
Это очень сложная тема. И там-то такая многоплановая, я не знаю, как ответить. Я отвечу вкратце. Если будете недовольны, то я уже ничего не смогу исправить. Еще одна женщина останется мной недовольной. Значит, скажу только одно, что сильные сегодняшние женщины, они являются следствием огромного неисправленного эгоизма, который возникает в человеческом обществе на его последней стадии, когда нам уже его необходимо исправлять. Это приводит к разбиению семьи, это приводит ко всем проблемам, которые только есть. Не то, что женщина не должна быть сильной. Сила женщины, как говорится, в ее слабости. То есть, согласно вообще Каббале, согласно правильного отношения к миру, женщина должна быть под властью отца, а потом под властью мужа. Это мы изучаем из духовной системы миров. Вы можете говорить, это плохо или хорошо, неважно. Но я вам говорю просто объективные данные. То есть, так как в высших мирах это происходит. И поэтому вся проблема сегодняшнего мира основная, это в том, что эгоизм возрос настолько, что возникло отторжение между мужской и женской частью настолько, что каждый чувствует себя самостоятельно и не имеющий как бы зависимости отношения к другим. Я могу один просуществовать, и я могу одна просуществовать. В итоге и тому плохо, и той плохо. Но такова наша сегодняшняя ситуация на самом последнем этом этапе, перед исправлением. Мы должны в то же время понимать эту природу и пользоваться, использовать ее для нашего исправления. То есть мы должны поощрять женские силы, мы должны давать им правильные большие знания, мы должны позволять им организовывать и помогать им в организации группы, в организации, во всех наших вообще организациях. У нас и в Израиле, и в других странах есть очень сильные женские группы рядом с мужскими. И я знаю много случаев, когда именно женщины делают то исправление, ту коррекцию, которую мужчина не в состоянии сделать. У нас была такая и в московской группе полоса таких неприятностей, когда именно благодаря женской группе, московская мужская группа, она быстро вышла из своего такого неприятного состояния. Это было уже много лет назад. То же самое из Америки. Я нахожусь в контакте с очень многими женщинами из наших групп в мире, и они мне присылают свои впечатления, и это мне очень помогает чувствовать группу мужскую в том числе. Поэтому я считаю, что в Европе женщина, она самая свободная как бы в мире, и она здесь может наравне с мужчинами, абсолютно наравне с мужчинами, заниматься распространением каббалы в той мере, в которой общество ее воспринимает, женщину, как наравне с мужчинами. И я очень надеюсь, что именно благодаря женской части в Европе мы таки создадим здесь хорошую, сильную группу. Я больше надеюсь на женщин в этом, чем на мужчин. Так что покажите, что вы сильные.
Hello, Rav. I'm Tadeusz from Poland. My question will be about freedom of will.
Freedom?
Freedom of will.
Ah. Mm-hmm.
I understand what you say and you write, that we have no free will here. And my question, and I want to ask about this free will, as you tell, choosing the environment. And my question is, if I can't choose what I eat or what I wear, how can I choose whom I meet?
Меня зовут Тадеуш, я из Польши, и мой вопрос по поводу свободы воли. Вы говорите, что наша свобода воли заключается в выборе окружения, но если я не выбираю, что мне есть и что носить, как я могу выбрать, с кем я встречаюсь?
Вы не можете выбрать, что носить, вы не можете выбрать, с кем вы встречаетесь. Вот вы можете, и даже если вы захотите выбирать, это все равно будет подсознательно не выбрано вами, а уже из того, что вы получили в детстве, в воспитании, во всем, что касается ваших свойств. Вот видите, мы тут нарисовали в предисловии к книге «Лик, сияющий лик» есть животные наши желания, общественные наши желания, и затем только точка в сердце. Если вы находитесь в животных или в общественных желаниях, здесь у вас нет свободы воли. Нет свободы. А вот здесь вот в духовных желаниях свобода воли есть, потому что вам дается точка и не дается ее ориентир. На что ее направить? Вот группа, она должна быть здесь как линза, которая направляет вас, которая вас направляет прямо на духовное. Вот в этом вот находится свобода воли. И если вы эту группу так под себя не направите, то вы цели не достигнете. А все остальные ваши действия в этом мире, в семье, на работе, где жить и так далее, это не имеет значения. Это даже не стоит на это обращать особого внимания. Только группа. Она вам не задана. Вы не получили это, кроме точки в сердце. Вы из духовного ничего не получили. Вы можете сейчас себя направлять. Формировать. Лизмен. Две минуты.
Shalom Rav. Ich komme aus der Schweiz und wir möchten wissen, ob wir, die wir jetzt den Punkt im Herzen haben, ob wir alle zum gleichen Seelenteil gehören. Weil wir haben ja gelernt, es gibt verschiedene Seelenteile, verschiedene Funktionen im Adam Kadmon. Gehören wir jetzt alle zum selben Seelenteil? Ich persönlich möchte noch wissen, gehören wir zum selben Seelenteil wie du, Rav?
Rav, я из Швейцарии. У меня есть такой вопрос. Вот мы, которые имеем точка в сердце, а если мы все относимся в одинаковую часть в Адам Решон, Нешамот, если вы и я, и вы, Рав, мы находимся в одну и ту же часть Адама Ришон,
да.
Души.
Конечно. То есть вообще мы все относимся к одной единой системе, Адам. Но те, в которых уже пробуждается точка в сердце, они уже находятся между собой в явной связи. А остальные еще нет. Но это не имеет значения, и остальные тоже к этому подтягиваются. То, что мы находимся сейчас в контакте, то, что мы находимся сейчас между собой в контакте, говорит о том, что мы явно начинаем друг на друга воздействовать. Ваше желание уже входит в меня, и мои свойства уже входят в вас. Если мы только пожелаем больше связаться между собой, вот так это перетечет от одного к другому. Причем я воспринимаю ваши желания, начинаю в себе вырабатывать как бы буфер, как метаем, как сказать, адаптер для того, чтобы связаться с вами. И только если вы захотите, вы можете все от меня получить. Настолько, что даже не изучая кабалу. У нас есть еще 30 минут. Видите?
Здравствуйте, Раф. Дима, меня зовут, из Германии. У меня вопрос. Вы как-то сказали насчет точки разбиения, что очень важно ее нащупать, буквально как пинцетом ее нащупать и вытащить, исправить. Вы не могли бы как-то описать, можно ли это вообще сделать людям, находящимся в виртуальной группе, которые только виртуально могут встречаться с другими товарищами? И что нам можно еще сделать, пока нам еще несколько часов осталось людям во всем мире, находящимся на конгрессах виртуальных, параллельных, и здесь нам какое-то усилие произвести и как-то пытаться найти это между нами?
Наш мир сегодня создан таким, что расстояние значения не имеют. Я лично совершенно не чувствую на расстоянии, я не знаю. И нам надо сделать, чтобы все так ощущали. Допустим, уезжаете вы к себе, и кто-то другой, Польша, Германия, Австрия, Швейцария, есть здесь люди из Швеции, со всех стран. Возвращаемся мы сегодня, допустим, к себе. У вас интернет, у вас книги, у вас возможность на месте создать свою собственную группу, быть с ними в связи, но самое главное, со всеми с нами в виртуальной связи. Я лично считаю, что виртуальная связь, она важнее связи, чем на местах. Связь на местах, она нужна только для того, чтобы притянуть новых людей. А все остальное, это важнее делать виртуально. Если бы не распространение, то, я не знаю, лично для меня связь во время урока, когда я ощущаю людей, которые слышат, я ощущаю это поле. И тех, кто воспринимает, работает с нашими материалами, их переводит, обрабатывает, участвует вместе с нами во всевозможных работах по распространению. Это все дает такую общность, которая... Что физически... Да, физически я не понимаю, что с того, что я с вами физически сейчас нахожусь в одном помещении. Я вот совершенно не чувствую от этого никакой добавки к тому, что я сижу у себя один в своем кабинете и работаю на компьютере, ощущаю при этом мировую вот эту нашу группу. Серьезно, надо как-то выходить из этого состояния, из этой ограниченности, что только вот если я вижу другого человека своими глазами, слышу его своими ушами, тогда я нахожусь с ним в контакте. Какой же это контакт? Люди находятся друг с другом рядом и при этом ненавидят друг друга. Я не считаю, что нам надо просто привыкать к иному восприятию. И то, что мы разъезжаемся, мы не разъезжаемся. Мы не разъезжаемся. Я совершенно не чувствую, почему так должно быть. Поэтому не надо делать из этого трагедий никаких. Или каких-то... Ничего не происходит. Вы возвращаетесь домой. И вы снова настраиваетесь на то, чтобы быть в связи с нами. И ежедневные уроки. И действия, которые вы себе распланировали. Быть с другими. Там, в переводах с языка на язык. В распространении через интернет, в работах совместных с нами, по всей Европе и по всему миру. Это все связывает нас. И расстояние, совершенно не должны тут чувствоваться. Вы должны достичь такого, когда вы не чувствуете расстояний. Я тут встречаюсь со многими людьми, с которыми я работаю. Там вот Сет из Нью-Йорка, там австрийская группа, это немецкая группа, еще. Я не чувствую, что я приехал сюда, что я не приехал. Вот Майк Елук стоит из Сент-Луиса, организатор обучения каббалы в Америке для американцев. Ну и ничего, что, я даже ему здрасте не сказал. Серьезно? Хай, Майк. Ну, потому что я уеду отсюда, я вам тоже до свидания не скажу. Потому что я не чувствую в этом необходимости. А что мы, увидел вашу морду? Что при этом произошло? Ничего. Вот я вам говорю, абсолютно... Я не знаю, как. Ладно.
Поиск этой точки разбиения, это индивидуально для каждого, сам для себя это выяснение проводит?
Я должен искать свое соединение со всеми, чтобы получился клик такой внутренний. Когда я замыкаюсь на остальных, я чувствую, как в хорошей команде мы вместе. Все. Не может быть ничего моего частного. Общая дорога, общие трудности, общая победа. И никакого разделения на меня и остальных. Знаете, как у альпинистов, как у команды какой-то. Только вот так. такого мы состояния должны достичь. И тут нет разницы между, кстати говоря, мужчинами и женщинами. Совершенно. В этой точке в сердце нет разницы. Вот. Мы идем к цели, мы должны этого достичь. Мы.
Ich bin Barbara aus Berlin und ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu gestern, als Sie darüber sprachen, dass jeder seine eigene Realität erschafft. Und heißt das jetzt in der Weiterführung dieses Gedankens konkret, dass ich mir selbst diesen Kongress erschaffen habe? Oder ist es so, dass doch tatsächlich 600 Seelenanteile hier sitzen mit mir zusammen?
Я Барбара из Берлин, у меня такой вопрос. Вы вчера говорили об этом, что каждый строит свою собственную личную собственную реальность. Это имеет значение, что я сама себе, это конгресс сама себе сейчас строила, или как? Или здесь 600 тысяч желаний здесь есть, я их только так вижу.
Этот конгресс, на котором вы сейчас присутствуете, он организован лично для вас. Свыше. Привели вас к этому состоянию. Чтобы вы почувствовали, вам дали возможность подключиться к этой системе всех душ. Через определенное количество людей, место, время, через нашу жизнь, наш мир. Но, в принципе, вы подключаетесь через них, как через адаптер, к огромной духовной системе. И вам этим дана возможность оторваться немножко от внешних всевозможных связей, качеств, всевозможных условий, условностей и душевно, духовно, внутренне соединившись с ними, вы можете через них пройти, начать чувствовать высший мир. То есть эта группа, этот конгресс, который сейчас здесь, это ваш шанс и далее остаться подключенной к вот этой системе, которая соединяет вас с высшим миром. Настолько, что если вы в эту связь войдете, вы перестанете ощущать себя как существующий в теле, а ощутите себя существующей в душе. Душой называется часть Творца свыше. Творец – это свойство отдачи и любви. Если в человеке возникает это свойство отдачи и любви, часть Творца, она называется душа. Значит, если вы таким образом подключитесь к остальным, как будто вы являетесь их неотъемлемой частью, то, значит, в вас образуется душа. Душа человека, на самом деле, это даже не та точка в сердце, которая возникает в нем, а то, что он присоединяет к этой точке в сердце от остальных. То есть, я уже вроде бы говорил в этот раз тоже об этом, что вот эта вот общая душа, мир бесконечности, душа, Адам, и у каждого из нас точка в сердце. Вот тут вот, вот таких вот 7 миллиардов точек в сердце. У каждого. А это общее желание, созданное Творцом. И вот мне надо к этому общему желанию подключиться. Это общее желание, оно представляется мне разделенным на множество душ. Множество. Оно так мне представляется, для того, чтобы я мог себя как бы расфокусировать. Как бы оторваться от своего эгоизма. Вот это мое эго тянет меня назад. Если я себя подключу к этому ко всему, множеству, к этому одному желанию, которое создано, это и есть моя душа. То есть я становлюсь Адам. И каждый из нас. Так вот, группа, она находится вот здесь вот. Вот эта группа. Она позволяет нам через себя, вроде бы через маленькую такую часть, через такое маленькое общество, достичь соединения со всем этим созданным желанием. Много еще что сказать еще, но лучше.
I'm Piotr. I came just from Poland, but I live in the UK. Mm-hmm. And I would like to ask you a question related to ecology, would say, or the animate and inanimate and the worlds beyond us. Because as I understand, the creator is nature with its forces and teaching, and that humanity puts themselves above the nature. But I see contradiction in this, that you and the Kabbalah maybe emphasize the unity and the kind of godliness among people, finding among the groups and unity, and very little or if nothing was said so far about our responsibility to the environment. And we are sitting on the and that basically humans should be stewards of the nature, animate, inanimate and still world, instead of users or abusers and putting above themselves. So the question comes up to what could we do now when we are sitting on the ecological bump and that can explode any moment or actually within a few years, and what good about that unity among ourselves if we cannot solve the problem that nature or creature tells us to do something, change yourself in order to avoid this catastrophe.
Yeah, Peter, я из Польши, но приехал как раз сейчас из Украины, и вопрос касается экологии, животного мира. Мы говорим здесь, что человек должен подняться над природой, что мы должны объединиться, что среди нас есть что-то божественное, между тем мы сидим на экологической бомбе, и человек должен служить природе, быть ее слугой. Как все, что здесь говорилось, как это служит этой цели, и как мы решаем эту проблему?
Мы никак не можем замедлить экологическую эту бомбу. Мы неотвратимо движемся к своему концу экологическому. Человечество входит в состояние, когда климат начнет катастрофически быстро меняться. Экспоненциально, буквально, изменения будут очень большими, быстрыми, намного быстрее, чем всем нам кажется. И это вынудит нас найти единственную возможность влияния на климат. Это восстановить правильную связь между нами. Наши мысли, наши желания – это самая великая сила в мире, которая способна этот мир уравновесить. И таким образом вызвать на всех более низких уровнях животным, растительным и даже неживым равновесие. Вся проблема в том, что равновесие в природе возбуждаем мы, потому что вся природа, она находится в равновесии. И все, что находится в ней, не вне равновесии, только для того, чтобы привести к человеку, к созданию человека, к его развитию. Так было в течение всей истории. Поэтому развивалась природа, экология и так далее. К развитию человека, к его истории, к его развитию эгоизма. И как следствие всего этого, к тому, чтобы человек осознал, что он должен себя исправить, как человек. Если он это сделает, тогда все придет в гармонию. И наш мир будет нормально существовать до того времени, пока мы себя исправим полностью. После этого у него просто не будет никакого существования, потому что он исчезает в таком виде из наших органов чувств. Он таким образом нам рисуется в наших органах чувств. Если наши органы чувств будут исправными, более исправными, мы будем ощущать наш мир более исправным. Если наши органы чувств будут менее исправны, мы будем ощущать и экологию, и животный мир вообще, ну, то есть все, и себя в том числе, как менее исправными. Все зависит от исправности наших органов чувств. Потому что мироздание, все, и вообще весь мир, он внутри нас. Так что объяснить все это можно двумя, так сказать, ну, с двух направлений. С одной стороны, о том, что восстанавливая себя, мы восстанавливаем окружающую среду, потому что мы являемся самыми большими, единственными ее нарушителями, потому что в нас существует свобода воли, и мы находимся не в гемостазисе с окружающей средой. Все остальные животные, растительные, неживые тела, они не имеют свободы воли, они являются производными от природы, а нам задана эта свобода воли, но мы неправильно ее используем, эгоистически используем свою свободу воли. Если мы начнем свободу воли использовать альтруистически, тогда автоматически все придет в порядок. Потому что свобода воли в духовной ее реализации, она сводится к тому, что человек потребляет от природы то, что ему необходимо для нормального сегодняшнего нашего существования. То есть это все, что нам надо сегодня, но каждому из нас не выше, не больше, чем то, что надо. Вот как обычная средняя сегодня нормальная семья потребляет. Но если только так мы зададимся этим уровнем, вот, а в остальном во всем мы будем стремиться к равновесию между собой и с окружающим миром. Это с одной стороны объяснение. И со второй стороны объяснение, это с точки зрения восприятия реальности. То есть реальность я воспринимаю катастрофически, с этим экологией, с финансами, со всем остальным, потому что внутри меня я неисправный, поэтому весь окружающий высший свет я воспринимаю как катастрофу сплошная против меня. Если я изменю свои свойства, я начну еще его ощущать постепенно как абсолютная гармония, блаженство, покой и так далее. И так можно объяснить, что от нас требуется. В принципе, и по одному, и по другому методу, от нас требуется только одно – исправить себя. И ни в коем случае окружающий мир не исправлять. Никакие ни киотские соглашения, никакие идиотские соглашения ничего не дадут. Ничего не дадут. Они только оттягивают весь этот страшный конец, когда природа начнет так бушевать, что от нас останется ошметки, маленькие кусочки цивилизации, которые себя исправят. И достаточно будет этих пару миллионов человек, которые себя исправят. И этим исправят все души. Они будут включать в себя все души. Потому что их страдания, их осознания будут такими большими, что один из них сможет сделать исправление, как сотни миллионов людей. И не надо много тогда тел. И не надо много душ. Тогда можно будет скомпенсировать все это. Почему во время войны уменьшается популяция? Потому что страдания делают людей более направленными правильно друг на друга, сплочают их. Значит, не надо такого количества людей, достаточно меньше, чтобы исправиться. А чем больше эгоизм, тем надо больше популяция, чтобы каждый мог исправить себя.
Вам кажется, что это будет... Я скажу in English. It looks like you see it as unavoidable and as a normal path of suffering which we have to go through. And I would even say, well, I'm optimist. It's going to happen. So is it really nothing that can be done, or at least try to be done? And is it even worse because it detracts our attention from the real source? I agree that what you say is all truth, but there is also timing. When Valhalla Salam was writing about all those things, there was no ecological bump. So therefore, this is sort of like obsolete if you put it in the right time frame. Or maybe this should be postponed for after we help a little bit to solve this ecological problem.
Из того, что вы говорите, кажется, что то, что происходит, это неизбежно, и нет никакого выхода из этого.
Выход только в нашем исправлении. Больше ни в чем. Нечего нам лезть в экологию. Мы ничего там не исправим.
один вулкан, который взрывается, он делает больше, чем мы за сотню лет на Земле. Если сейчас взорвется какой-то вулкан, он сделает такое затмение, столько поднимет пыли, столько сделает в мире, что сколько бы мы ни засоряли, мы столько не засорим. Это ничтожное наше... Это все происходит не так, как мы думаем. Мы лезем опять-таки не в ту систему. Мы можем исправить только то, что неисправно, действительно неисправно в природе. Это единственный наш эгоизм. Больше ничего. Все остальное в природе исправно. Если мы будем гоняться за своими ошибками и исправлять якобы их, мы будем делать одну эгоистическую ошибку над другой. И это ни к чему не приведет. Все эти хорошие экологические зачинания, они лишь для того, чтобы украсть кому-то деньги из государственного кармана. Вы меня извините, но только таким образом это и происходит. И все эти остальные дела. Развязываются войны для того, чтобы воровать. Война американцев в Ираке, потому что там кому-то надо было своровать. Все войны, все терроры в том числе, только для воровства. То ли больше ни для чего. И весь ООН сидит на этом. И все другие организации международные. Только потому, чтобы людям было что-то куда-то таскать себе в карман. В общем, к сожалению, это так. Мы... Ну... Леди последняя.
No. Hallo, mein Name ist Magda aus Deutschland. Also meine Frage bezieht sich auf die Verbreitung. Ich studiere nicht sehr lange Kabbala und ich bewege mich noch ein bisschen blind so in diesem Bereich. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt, wie lange ich es aushalte, was es wird. Also wenn das Wort Verbreitung, wenn ich das höre, dann weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll. Ich fühle mich wie ein Kind, der sehr trotzig ist und das gar nicht will. Aber auf der anderen Seite würde ich ganz gerne die Bereitschaft empfinden. Wie soll ich das in dieser kleinen Stufe des Studiums, wie soll ich das Wort verstehen für mich? Ich möchte es ganz gerne, aber ich empfinde es nicht so. Soll ich die Bereitschaft abwarten oder wie funktioniert das?
Вопрос такой. Значит, это Магда из Германии, и ее интересует распространение. Она чувствует себя в этом совсем как ребенок, но очень-очень чувствует, что это важно. И она просит вас рассказать о том, что это, как это, с чем это есть и вообще как с этим работать. И как это начнется, каким образом повлияет это на ее ступень?
Ну, видите, это хорошо, что это последний вопрос.
Я перевод немножко поправить хотел.
Ну да.
Она знает, что это важно, распространение, но находится на маленькой ступени, у нее нет желания к этому. Она должна сдать этого желания или подавить силу.
Я понимаю. Хорошо. Дело в том, что пишут об этом каббалисты, и мы это изучаем из всей системы устройства миров. В принципе, то, что нам пишут, нам закон никто не прописывает. Нам просто рассказывают о том, как устроен мир. Где мы находимся до рождения, после смерти, где мы находимся в наших ощущениях сегодня, что мы еще можем ощутить и так далее. То есть нам описывают всю эту систему, а из нее сам делай вывод, что тебе надо сделать, что ты в состоянии сделать, какими силами управлять ты можешь, что находится вообще в твоем распоряжении. Так вот, в итоге, при изучении всей этой системы, когда мы изучаем, что мир он один, одна душа, одно желание, только мы чувствуем себя разрозненными, противоположными друг другу, ненавидящими друга, отталкиваем друг друга, мир разделен на огромное количество национальностей, народов, рас и так далее, то что в итоге нам можно сделать для того, чтобы себя поднять из этого состояния страшного, которое ведет нас к самоубийству? К тому, чтобы мы ощутили доброе, хорошее состояние в нашем мире и в наполнении своем, может быть, даже духовном, вечном, совершенном. Тут открываются такие горизонты, такие перспективы, что и о них стоит подумать. Так вот, когда мы все это воспринимаем как одно единственное целое, мы видим, что исправление каждой души, каждого желания в связи между собой всех абсолютно, это является целью развития мира. Это является целью развития всего человечества. И к этому мы должны прийти. К этому нас подгоняет этот кризис, все возможные наши кризисы, глобализация, интеграция и так далее. Поэтому в итоге получается, что я не могу индивидуально расти. Я могу расти только если в той мере, в которой я связан со всеми остальными. И даже чистый эгоизм мой в итоге показывает мне, что я обязан распространять эту идею, чтобы привлекать к ней как можно больше народа, чтобы все были больше взаимосвязаны между собой, потому что в большей взаимосвязи, в большего количества душ проявится больше этот высший мир. И я ощущу себя в нем. Поэтому распространение, оно не является как какая-то реклама чего-то, а является, во-первых, с моей точки зрения, самым важным для своего личного продвижения. И только в той мере, в которой я лично продвигаюсь, в той мере, в которой я распространяю, только в той мере я связываюсь с остальными душами, и только через них я начинаю ощущать высший мир. То есть распространение является для меня средством выхода в высший мир. В зависимости от того, сколько я присоединю к себе со своим свойством отдачи этот высший мир, с одной стороны. С другой стороны, постижения, которые воспримут остальные души, связанные со мной, они перетекут в меня, и они будут восприниматься мною как мои постижения собственные, потому что мы становимся как бы одним общим сосудом. И получается, что если мы сегодня в мире, находится нас, допустим, около 2 миллионов человек, так примерно по подсчетам, по прикидкам, кто интересуется, входит к нам, занимается систематически, больше, меньше, изредка, неважно как, но связан с нами в принципе, то если бы я подключился к этим 2 миллионам людей, то я бы сразу получил бы то, что знают они, то, что они чувствуют. Это все бы перелилось бы в меня. Я бы подключился бы к этой чаше огромной, со всем ее наполнением. Поэтому выходит, чем я больше им отдаю, тем больше у меня возможностей ощущать то, что в них происходит. Более того, я подключаюсь не к тому, что они знают. Я подключаюсь к тому, что находится внутри них. Есть такой хороший пример от одного древнего, 3000 лет назад жившего, Рава Йоси. Был такой, Рав Йоси. У него была маленькая группа учеников, причем таких новеньких, не очень-то таких особых. И когда его предложили уехать от них и создать в другом городе академию, он говорит: я от них никуда уехать не могу. Почему? Если я от них уеду, я уже не буду Равом Йоси. Почему? Потому что я через них получаю этот высший свет. Если я от них отключаюсь, я никто. Вы понимаете? Поэтому распространение, оно является необходимым средством нашего продвижения каждому. И каббалисты всегда занимались в группах. Невозможно одному. Ты должен с кем-то в контакте, хотя бы с еще одним, но с кем-то наладить выход из себя. Наладив выход из себя, ты начинаешь получать уже этот высший мир. Так что, изучая все вот эти материалы о необходимости создания группы, вы увидите, насколько сегодня уже все сделано для каждого из вас и для каждой из вас. И только подключиться правильно к тому огромному морю уже желания этого, направленного к Творцу, зависит от каждого из вас. И не смотрите на себя, как на маленьких, начинающих, не очень удачных и таких, и так далее. На самом деле нет. Внутри каждый совершенен. Внутри каждый соединен со всеми остальными. Это просто скрыто от него. А на самом деле все мы находимся в мире бесконечности. Только каждый из нас, если он захочет присоединиться именно вот ко всем остальным, как к миру бесконечности, как к нечто совершенному, он начнет получать вроде бы от таких, от начинающих, от ничего не знающих, начнет через них получать бесконечный свет. Так как этот раби Йоси, через своих маленьких учеников. Так что распространение, соединение, оно является единственным средством получения высшей информации. Давайте на этом закончим. Мне уже там делают знаки. Значит, еще раз. Мне оттуда делают знаки о том, что есть еще книжки. Я вас прошу. Вот самое простое распространение. Создайте у себя дома маленькую библиотечку. Давайте людям на время почитать. Не объясняя ничего, ничего не делая. Так. Они увидят, что вы чем-то интересуетесь. Дайте им почитать тут же. Пускай вернут там через недельку. И другому, и третьему. Можно так сделать, можно в виде подарка. Ненавязчиво. Очень так, индифферентно. Так что книги еще есть. Нас будет фотографировать, да? Сейчас он об этом объявит. Ну и в следующий раз мы встретимся с вами на уроке. Буквально на следующем нашем уроке. У меня будет следующий урок только во вторник. Завтра я еще в полете целый день. И во вторник утром в 3 часа по нашему времени я вас всех жду. И так далее. А в следующий раз явно мы встретимся с вами в Турции. Договорились? Кроме того, сегодня вечером у меня здесь лекция. В 7 часов вечера. Но мы ждем, правда, я надеюсь, что мы ждем тех людей, которые сейчас здесь, не сейчас здесь с нами, а новых, совершенно новую публику. Но если вы придете, тоже не страшно. Только не здесь, не на первых рядах. Дадим место новеньким. Хорошо, мы ведь хотим, чтобы они примкнули. И кроме того, мы начнем сейчас организовывать очень, очень сильную группу в Берлине. Пытаемся сделать очень сильную группу, центральную группу Европы в Берлине. И еще в пару мест по Германии, может быть. Я не знаю точно, где они там намечают, но там, где так, подходящие места. Так что имейте в виду, у вас еще и эта возможность есть. Ну и к нам в гости жду вас. Пожалуйста, вы можете приезжать, заказывайте заранее себе места, работу заказывайте заранее, кто к нам приезжает, он включается в работу, и таким образом будете осваивать наши профессии по распространению каббалы в мире. Я уверен, что все будет хорошо. И очень хороший вообще был дух на этом конгрессе. Был теплым таким, хорошим. И давайте его сохранять и, разъезжаясь, не разлучаться. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо.